Часто пророки, апостолы обращались к Богу с просьбой праведно судить, отделяя нечестивых и верных. И образ суда здесь – это образ как бы отделения нечестивых и праведных. И вообще эта тема отделения проходит через всю книгу Откровения. Сказано, что судит он острым мечом, который исходит из его уст, чтобы поражать народы. Пасет их жезлом железным, топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Вот так описан праведный суд сидящего на белом коне. Этот же образ в 1 главе 16 стихе книги Откровения описан. «Из уст его выходил острый с обеих сторон меч». И помните, мы с вами говорили, что слово положило начало этому миру, слово искупило этот мир, и слово будет последним в истории этого мира. Слово здесь нарисовано как острый меч, который исходит из уст. И это слово – это справедливый суд или справедливый приговор, который выносит судья, показанный нам в этом видении. Здесь на этом суде названы виновные и оправданы невиновные. Подобную сцену мы находим у пророка Исаии в 11 главе, в первых стихах. 11 глава книги пророка Исаии. Это место хорошо нам с вами известно. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух всевидения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить». Как сказано, судит праведно и воинствует праведно. «И будет судить не по взгляду своих очей и не по слуху ушей своих решать дела, но будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И тогда будет при поясанием его чресл правда, и при поясанием бедер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и молодое дитя будет водить их. И корова будет пастись медведицей, и детеныш их будет лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. И младенец будет играть над горою, норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. И не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Пророк Исаия ожидает того дня, когда придет истинный и верный судья, который будет судить не потому, как ему кажется, не потому, как ему кто-то сказал, а будет судить поистине. И только этот истинный суд станет гарантией мира на горе Божьей или мира на земле, которую символизирует гора Божия. И когда установится мир, то волк будет жить, волк с ягненком и барс с козленком. Это символ мира и процветания. «И тогда не буду делать зла и вреда на святой горе моей». Но это возможно только когда? Когда придет верный и истинный судья. Когда он будет духом уст своих, как жезлом судить, и истребит нечестивого. Праведно судить в Священном Писании – это значит внести определенность, отделить злых от праведных. Помните притчу о плевелах, которая записана в 13 главе Евангелия от Матфея? Человек засеял поле, а ночью пришел враг и посеял плевелы. И они росли вместе. И росли вместе до какого дня? До тех пор, пока жатва не настала. И когда настала жатва, то, как Спаситель говорит, оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. А во время жатвы скажу жнецам, соберите прежде плевел и свяжите их в связки, чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу мою. Судить праведно и истинно, провести эту черту между верными и неверными. Верный и истинный судит праведно. Мы с вами говорили о том, что это имя в 3 главе, в послании Ладикийской церкви встречается. Там сказано так. Так говорит свидетель верный и истинный. Так как ты тепл, а не холоден, не горячий, то извергну тебя из уст моих. Но этот же, святой и истинный, говорит Филадельфийской церкви. Так говорит святой и истинный. Как ты сохранил слово терпение мое, то и я сохраню тебя. То есть святой и истинный судит не только в последний день этого мира, он судит в течение истории христианской церкви, он судит и сегодня, отделяя праведных от неправедных, благословляя верных и отвергая неверных. Еще одним описанием сидящего на белом коне в 12 стихе сказано: «Очи у него, как пламень огненный». Это напоминает образ Сына Человеческого, грядущего на облаках из 7 главы книги Даниила и тот же в 1 главе 14 стихе книги Откровения. Но вот еще одна очень интересная деталь. У него особая одежда, у этого сидящего на белом коне. И что за одежда? Он облечен в одежду, обогренную кровью. А что это за кровь? Это не кровь Агнца Закланного. Здесь другой перед нами образ. Это кровь врагов. Потому что он топтал точило ярости. И кровь или сок этих ягод забрызгал края его одежды. Это одежды отмщения. Или воинские доспехи, которые запачканы кровью врагов. И раввины учили, что в последний день Бог оденет одежды отмщения, обогренные кровью. Этот образ был хорошо известен Иоанну, и он использует его здесь для того, чтобы описать праведный Божий суд. Мы уже с вами, исследуя 17 главу, обращались к этому тексту, но еще раз его прочитаем в 63 главе книги пророка Исаии, первые тексты. «Кто это идет от Едома в червленных ризах, от Вассора, столько величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей, я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мной. Я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что нет поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. Я попрал народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Еще одна деталь, описывающая сидящего на белом коне. Он пасет их жезлом железным. Он пасет их жезлом железным. Это намек на 2 Псалом, 8-9 стих. «Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Железный жезл – это символ крепости царства, крепости воли царя, его авторитет и его власть. Этот псалом обычно читался при возведении царя на престол. Царь в помазании Божьей и находится под его покровительством, под Божьим покровительством. И жезл железный в руке сидящего на престоле тоже говорит о своего рода инаугурации или возведении на престол, на торжество его царства здесь, на земле. Прочитаем следующий отрывок, 17 стиха до конца 19 главы. Здесь начинается еще одно видение в этой большой сцене. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверей, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и воинством их. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса над ними, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. И оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из пуст его, и все птицы лепетались их трупами». Вот такая вот необычная картина представлена в этом отрывке. Прежде сказано, что увидел Иоанн одного ангела. Этот ангел стоял не где-нибудь, а где? Стоял на солнце. Кажется, что описание победы Божьей в конце истории происходит как бы по нарастающей. Здесь вот с 19-18 глав начинаем. Сначала эта победа как голос многочисленного народа, который как раскаты грома где-то слышен там во Вселенной. Потом этот шум, этот гром, шум народа переходит в что-то более определенное. Это образ Христа, верного и истинного судьи, царя царей, который возвращается на мятежную планету для того, чтобы установить свое царство. Этот образ, как мы читали, собран из разных образов Сына Божьего, представленного в книге Откровений, в Священном Писании, в Ветхом Завете. Но теперь, кажется, вот эта сила этого образа судьи переходит в одну точку яркую. Она сконцентрирована как бы в одном месте. Это солнце. Потому что, как сказано, голос исходит от этого ангела, стоящего на солнце. Снова мы слышим слово. Слово, которое сотворило мир, слово, которое искупило мир. И теперь это слово сконцентрировано здесь, в этом последнем призыве к этому миру обращенном. Это что-то подобно тому, как солнечный свет мы линзой фокусируем в одну точку, которая начинает жечь. Вот здесь это слово Божье, слово суда сконцентрировано в одну как бы жгучую точку. И что это за слово? Что там звучит от солнца, от ангела, сходящего на солнце? Какой исходит призыв? «И увидел я ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря» – это главное слово истории – «всем птицам, летающим посреди неба, летитесь и собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, сильных тысяченачальников, коней, сидящих на них, всех свободных рабов, малых и великих». Собирайтесь на великую вечерю Божию. Собирайтесь на великий пир. Судящий, сидящий на белом коне, судит и воинствует праведно. И суд его заключается в том, что он отделяет верных от неверных, праведных от неправедных. Книга Откровения, она как бы четко проводит этот раздел. Есть два народа. Один народ принимает печать зверя, а другой народ принимает печать Божию. Есть две жены. Одна блудница, сидящая на звере, которая обольщает людей поклониться образу зверя, а другая – невеста Агнца. Есть два вождя. Зверь со смертельной раной, который остался жив, и Агнец, который имел рану, который был как бы заклан. Есть два города – Великий Вавилон и Великий Иерусалим. И, наконец, есть две вечери. Одна вечеря – брачная вечеря Агнца, о которой мы читали с вами в прошлый раз, и другая вечеря великая вечеря Божья, на которую будут собираться птицы для того, чтобы пожрать трупы врагов. И в этих вот противопоставлениях одной вечери и другой, в этих противопоставлениях, которые находим мы на страницах книги Откровения, постоянно слышится обращенный к нам призыв верности. Третьего варианта нет. Мы можем только сделать простой выбор. Получить или печать зверя, или печать Божью. Или получить блаженство званых на брачную вечерю Агнца, или стать трапезой для падальщиков, для птиц, которые собираются пожрать трупы убитых. И сказано здесь, что «увидел я зверя и царей земных», 19 стих, «и воинство их собраны для того, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его». Здесь мы возвращаемся к образу шестой язвы, Армагеддонской битве. Помните, мы с вами говорили о том, что в Израиле есть долина, которая простирается между горой Мегидо и Средиземным морем. И здесь как бы ровная дорога по побережью Средиземного моря проходит от Египта в страны Междуречья. Это место, где часто происходили столкновения между империями. Это место, где погибали цари. Здесь цари снова собираются вместе для того, чтобы сразиться с сидящим на белом коне и погибнуть, стать добычей птиц. Их участь уже предрешена. В 17 стихе, в главе 14 стиха мы эту же сцену читали так. «И будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей». И 20 стих говорит о результате этой битвы, 20-21. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк. И оба живые брошены в озеро огненное, горящее серой». За тем множеством людей, собравшихся на эту битву последнюю, на это образ всех течений истории, получивших печать зверя, начертание его, тех, которые поклонились его изображению, те, которые отвергли Бога, они здесь представлены вот в таком множестве сражающихся с сидящим на белом коне. Но за всем этим множеством, которое собрано из всех веков, из всех эпох противостояния Богу, стоят вдохновители. Помните, мы с вами говорили о лже-троице. Что эта троица, лже-троица себя представляет? Это дракон, это зверь, который выходит из моря, и лжепророк, или зверь, который исходит из земли и творит знамения для того, чтобы обольстить вселенную. Эти трое являются как бы идейными вдохновителями, являются вождями восстания против Вседержителя здесь на земле. Помните, апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 главе, 12 стихе говорит, «Брань наша не против крови и плоти, а против кого? Против начальств, под которыми он имеет, против властей в виду, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Другими словами, он говорит, что наш главный враг скрыт за сценой этой великой борьбы. Он находится за кулисами. Здесь этот враг показан. «И схвачен был зверь и лжепророк, производивший чудеса пред ними, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению». И в 16 главе этот же текст передан такими словами. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань». Вот они, истинные источники восстания против Бога, истинные его вдохновители и вожди. И этот текст, 20-21 текст 19 главы, напоминает Нюрнбергский процесс, когда были схвачены главари фашистской Германии, потому что именно они стояли за той войной, за теми полчищами, которые превратили в развалины всю Европу и нашу страну. И здесь начался над ними суд. И, как сказано, суд этот выразился в том, что оба живыми брошены в озеро огненное, горящее огнем и серы. Как на процессе Нюрнбергском не сразу были убиты или казнены, а те, кто стояли за кулисами этой Второй мировой войны, над ними вершился суд. Они умирали как бы постепенно, зная, что их ожидает. И здесь это подчеркивается. Здесь вершится Божий суд, и они видят все, что происходит. Они видят итог своей деятельности. Они видят эту вечерю, на которую собираются птицы, чтобы пожрать трупы тех, кого они когда-то обольстили, тех, кого они когда-то привели к погибели. И вот настал и их черед. И последнее, что они видят, это вечеря, на которой собраны птицы, символ их поражения и гибели. Вот этот образ уничтожения, брошенный в озеро огненное, мы уже с вами читали в 14 главе 10 и 11 стих. Там сказано, что вечно будет дым мучений подниматься. Давайте прочитаем. «Кто примет начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами, пред Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Дым мучений будет восходить вечно. Озеро огненное – это образ, которого мы с вами находили в книге пророка Исаии, 34 глава, 9-10 стих. Там сказано, что вечно будет восходить дым ее или дым развалин Вавилона, и будет он из рода в род оставаться опустелым. Это образ вечного разрушения, образ того, что это место никогда не будет восстановлено. Точно так же, как и древний Вавилон, столица огромной цивилизации, противостоящей Богу, сегодня находится в развалинах под толстым слоем земли. Александр Македонский во время своих походов в свое время хотел возродить это величие Вавилона, снова сделать его своей столицей, столицей мира, который он завоевал. Но это только продлило агонию этого города древнего. Сегодня это опустелая земля, потому что у противящихся Богу, какими бы великими они ни были, будущего нет. И это медленное умирание, живые брошены в озеро огненное, говорит о суде Божьем, о том, что они видят последствия всего этого восстания, которое они подняли против Бога. И, наконец, последний стих, 21, говорит о том, что прочие были убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы лепетались их трупами. Были убиты мечом, который исходит из его уст. Меч – это слово суда. Меч, исходящий из уст – это слово Божье. И Слово Божие, как мы с вами говорили, обращенное к человеку, не оставляет третьего варианта. Или покаяние и смирение перед Богом, или отвержение его. «Кто поклонится зверю и образу его, гласит это слово меч, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 2 главе 16 стихе говорит: «Для одних Слово Божье, которое, как меч, исходит из уст его, является запахом смертоносным на смерть, а для других – запахом живительным на жизнь». Или Спаситель в 5 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Вот это меч, который выходит из уст его, и он отделяет праведных от неправедных, злых и покорившихся от тех, кто Богу покорен. Итак, здесь в 19 главе был описан суд над зверем, лжепророком и прочими, которые приняли начертание зверя, поклонились его изображению. Но, кажется, еще одного героя здесь не хватает. Кого? Кого надо судить? Главного вдохновителя и организатора всего этого бунта вселенского, который был поднят на земле. Это дракон. Помните этот образ из 13 главы книги Откровения? Красный дракон с 10 рогами, который стоял перед девой, имеющей родить, и хотел пожрать ее младенца. И суд над этим драконом будет подробно описан в 20 главе. Ему посвящена целая глава, потому что роль его в этом восстании Божьем очень велика. Итак, подведем итог. Седьмое видение начинается с такими словами: «И увидел я отверстие небеса». Новая сцена перед нами открывается, которая посвящена последним событиям земной истории, триумфальному возвращению царя царей и Господа господствующих, возвращению для того, чтобы снова утвердить свою власть на некогда мятежной земле. И он, как истинный и верный судья, отделит пшеницу от плевел, праведных от злых. Слово Божье – это меч, который исходит из его уст и творит суд. Слушающий слово мое на суд не приходит, а не слушающий осужден. И, наконец, история завершается двумя вечерями. Вечере стервятников, которые собираются на трупы тех, кто отверг это слово, и вечере Агнца, тех, которые этому слову остаются верным. Блаженны, званы на брачную вечерю Агнца. Пусть Господь поможет нам оказаться именно на этой вечере. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту великую надежду, это великое обетование о том, что Ты придешь на эту землю как Царь царей и Господь господствующих. Помоги нам, Господи, в жизни нашей быть верными Слову Твоему. Помоги нам, Господи, жизнь нашу прожить так, чтобы оказаться среди избранных и званых на вечерю Твою. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.